Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответами на эти вопросы в наших программах мы будем обращаться к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в студии в качестве постоянного собеседника в этих программах.
Спасибо.
Бога никто никогда не видел. И это слова не атеиста из программы «Не верю», хотя и это там тоже говорят. Это слова апостола и евангелиста Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Так если Бога никто никогда не видел, вполне логичный вопрос, а как мы можем знать, кто такой Бог, кто есть Бог?
Мы очень многого не видим. В частности, не видим даже своего ума. Но вы знаете, если мне скажут, что я не вижу вашего ума, и скажут, что значит, у вас его нет.
А я верю, что он есть, скажу я.
Я очень обижусь, наверное. Был такой случай однажды у нас в академии. Такая группа в советское время, ну, таких атеистически настроенных людей, какому-то семинаристу нашему, так подошли и сказали, кто Бога видел? Никто не видел. Ну, он очень хорошо ответил, остроумно. А вы свой ум видели? Он, все как грохнули и разошлись. Тут же все поняли, конечно, что это слишком примитивное рассуждение. Мы не видим ни своего ума, не видим своих мыслей, и мыслей других людей мы не видим. Мысль невидима, но мы зато узнаем по тому, что нам предлагает мысль. Узнаем об этих мыслях и узнаем об уме. Так что в данном случае, конечно, такое рассуждение, ну, сами понимаете, оно наивное, какое-то детское и рассчитано на, ну, на примитивное сознание. Если не видели, значит и нет. А кто даже Бог увидел? Очень редкие.
Но это не снимает вопросы, которые, скажем так, стоит за этим примитивным, может быть, вопрошанием, но вопрос глубинный. Откуда мы знаем, кто есть Бог?
Вот это уже вопрос совершенно другого порядка и действительно серьезный, и по существу. Это верно. Откуда мы узнаем о существовании чего бы то ни было? Только в том случае, когда мы соприкасаемся с этой реальностью. Кентавры есть или нет? Ну, угадали, но так никто и не увидел, и в конце концов разочаровались. Их нет. А какой-нибудь кенгуру, совершенно необыкновенное животное, тоже можно подумать, что нет. Но увидели, показали, сфотографировали. И множество людей, которые говорят, да, так и здесь. Мы же многие реальности, которые воспринимаем как через чувства, наши 5 чувств, так воспринимаем нашим умом, так воспринимаем то, о чем как-то меньше говорим. А речь идет о сердце. Скажите вы какому-нибудь человеку, который никогда не имел любви, да и скажите, вот влюбленные. Он скажет, ну, сумасшедшие. О чем они говорят только? Часами проводят. Не о чем кажется. Ну, все сказали. Сказали. Ну, и расходитесь, если вы сказали, что любите друг друга. А они не могут расстаться. Что такое? Помимо ума есть еще сердце. Этот орган... орган переживания. И в частности, это и есть тот орган, которым прежде всего живет человек. Так вот, оказывается, и познание Бога, или лучше сказать, вопрос о познании Бога, как он разрешается? Тем, что всю историю человечества, и до настоящего времени даже, больше половины людей не просто верят, что есть Бог. А если так поговорить по существу с человеком, то он скажет о тех необычайных случаях, которые ничем невозможно объяснить, как только существование Бога.
А, например?
Ну, речь идет о случаях разного порядка, которые часто называют, ну, чудесами, которые выходят за пределы. Ну, я говорю чудесами, то есть которые необъяснимы, естественно, научным образом. Но скажу даже ближе и даже интереснее. Я помню, как-то выступала, по-моему, на рождественских чтениях Наталья Петровна Бехтерева, директор Института мозга. И она, в частности, сказала, что объяснение существования такого органа, как мозг, невозможно найти в естественном плане. Единственный ответ – это действительно тот, что только высший интеллект мог создать его. Действительно, все те, кто изучают мозг, они просто поражаются. Поражаются тому, что это такое из себя представляет. Пожалуйста, кажется, естественное явление – мозг. Но когда попытались только поглубже увидеть, какие его функции, как он устроен, на что он способен, то ахнули. Что там наши компьютеры? Это чушь такая, чепуха вот, по сравнению с ним.
Вы сказали про сердце. И я думаю, что верующему человеку понятно, о чем вы говорите в этом смысле. Но вот скептик как раз-таки на это часто обращает внимание, что в сердце есть разное. Есть просто эмоции, просто чувства. С чего вы, верующие, взяли, что именно Бог, именно встреча с Богом происходит в сердце? Вот почему вы маркируете это как встречу с Богом, а не просто как некие данные вашего сознания, вашей психики, ваших эмоций?
Ну, дело-то в том, что обычно все то, о чем мы говорим, что оно нами познано, или что мы увидели, или что мы узнали, это происходит только в силу контакта. Так и здесь. Ведь же не просто так люди взяли и придумали, что есть Бог. Нет никаких достаточных психологических и других даже оснований утверждать, что Бога придумали. Это изначальное. Религия утверждает, что это изначальное свойство человека – ощущение Бога. Просто изначальное. И как же он познается хорошо теперь каждым человеком? Как? В контакте с Богом. Этот контакт может происходить при разных обстоятельствах, но самые из них, пожалуй, главные и наиболее ощутимые, переживаемые – это молитва, когда вдруг обращаются к Богу и когда именно переживают его присутствие. Причем переживают подчас с такой силой присутствие Бога, что его ничем невозможно объяснить. Ну, апостол Павел, например, передает слова пророка: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил, приготовил, то есть что дает Бог любящим его, обращающим к нему». Это то, что называется простыми двумя словами – религиозный опыт. Вот. И этот религиозный опыт постигается чем? Именно сердцем, не умом. И именно с такой силы, перед которой отступают все сомнения. Просто отступают. Вот вспомните случай из Евангелия. Вдруг ночью, глубокой ночью, Иосифу, обрученному мужу Дева Мария, рук сон. Сон! Встань, ангел говорит, возьми и беги в Египет вместе с матерью-младенцем. Представьте себе, какой же силы должно быть это явление, что он среди ночи встает, берет этого осла, погружает туда и бегут. То есть это достоверность, которая не оставляет ни на одну йоту сомнений. Мы же все видим сны.
То есть самовнушением это не назовешь. Никак. Ошибкой это не назовешь.
Мало ли мы сны видим. И так, и сяк, и годами объясняем. Господи, особенно женщины так уж любят по утрам рассказывать свои сны.
Вот смотрите, есть такое выражение, которое часто встречается в разного рода литературе, философской и не только, идея Бога.
Вот идея Бога.
Идея Бога. При этом христиане часто подчеркивают, что Бог не идея, а личность. Вот почему это важно? Почему это не просто разница терминологическая?
Нет, тут дело не в этом. Дело в том, с какой стороны мы просто говорим о Боге. Можно рассматривать с точки зрения философии. И тогда, пожалуйста, можно говорить об идее Бога в сознании человека. А можно с религиозной. То есть, когда мы говорим о реальном опыте при переживании Бога. Это просто с разных сторон одна и та же реальность описывается, но различным образом. А можно вообще взять и нарисовать даже, как бы мы хотя бы говорим, Бог есть дух, но, пожалуйста, помните Лесков? Лесков еще так с иронией писал: «Ветхий Денми лежит на подушках в каком-то храме». Ну, то есть Бога Отца нарисовали, лежит на подушках, старец и подпись «Ветхий Денми». То есть, видите, можно в языке живописи, можно и в музыке, можно в качестве понятийном, философском языке. Различные. Это все зависит от аспекты познания или, я бы сказал, выражения Бога с различных сторон.
Вы упомянули евангельское «Бог есть Дух». Как это понимать?
Ну, это понимание может иметь множество уровней. Пневма – дух. Это и ветер, это и воздух, это и состояние, эмоциональное состояние человека. Все это пневма, все это дух. Говорят так: он не в духе сегодня. Особенно, когда нужно к начальству идти, то говорят: сегодня не ходите. Ничего не получите. Так, но есть и другой уровень, когда мы говорим тоже о духе. О духе как существующей реальности. Мы, например, называем духов, духи, ангелы, допустим, бесы. Тоже говорим о духах как реально существующих, существах. Вот так. А, например, есть дух эпохи. Каков дух эпохи? Одного корреспондента спросили, такого уважаемого: как вы определили бы дух современной эпохи? Знаете, он ответил: дух лжи.
Грустно.
Так. Но наш вопрос в отношении Бога, конечно. Так вот, как даже есть духи, там ангелы, бесы, так мы говорим и о том, что есть дух тот, которым мы именуем Богом. Если даже духи, они локализованы, в общем-то, то Дух Божий, мы говорим, что он вездесущий. Также скажут: как это может быть? Ну, а закон тяготения? Может же быть. Может быть. Ах, вот оно что. Так если закон тяготения в границах, не знаю, какой вселенной нашей, может быть, больше существует, то Бог, как Дух, он всеобъемлющий, всюду он есть, как таковой. Вот в этом смысле мы говорим о Боге как о реальности, не как об идее, не как о состоянии. И еще хочу в связи с этим сказать. Обратите внимание на слова. Сказано: Бог есть любовь. Не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь.
Так, а в чем
вообще
разница?
Совершенно потрясающее определение, неслыханное и невиданное в истории религиозного сознания. В любой религии можете узнать, что скажут: Бог есть любовь, Бог есть справедливость, Бог гнев. Здесь нет. Здесь сказано совершенно уникальная формулировка дана, я бы сказал, уникальная идея. Он есть сама любовь. Вот, оказывается, какой дух является всеобъемлющим, вездесущим, который обнимает собой все, в котором мы все живем, и которому только мы можем или соответствовать, и тогда благо нам будет, ну еще бы, где любовь, там благо, или не соответствовать, и тогда начинается беда.
У нас есть еще люди и телезрители, которые воспользовались возможностью к вам напрямую обратиться с вопросами, которые их волнуют. Вопросы о духовной жизни, о вере, о Боге, о том, зачем Бог. Давайте посмотрим.
Алексей Ильич, здравствуйте. Очень животрепещущий вопрос у моих друзей о духовнике. У нас, в нашей семье, духовник вот практически с самого начала нашего церковления. Отец Артемий. У нас как бы вот этих вопросов не возникает, но очень живо возникают вопросы у наших друзей, и особенно новоначальных. Как найти своего духовника? И вот недавно вопрос мне задала моя подруга. Она говорит: ну вот о каком-то батюшке ты понимаешь. Вот он в духе, в Божьем, и каждое слово его проникает в твое сердце. И бывало, к какому-то батюшке придешь, ты всю душу открываешь, но где та вероятность, что этот батюшка тебя поведет по пути к Богу, что он будет исправлять какие-то твои погрешности, правильно тебя направляя. И вот, как сказала подруга, а может быть, этот батюшка вот, ну, не в духе Божьем находится, может быть, как-то он тебя, наоборот, запутает, ты и так у тебя в голове куча мыслей. И не получится ли так, что ты заболеешь каким-то религиозным фанатизмом, да, и вообще уйдешь в сторону от Бога и от спасения? Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
Это вопрос очень важный в нашей жизни, чрезвычайно важный, потому что большинство из нас мало знакомы с святоотеческой литературой и, в частности, с этим вопросом, который касается духовного руководства. Знаете, по этому вопросу есть просто замечательные учения святителя Игнатия Брянчанинова. Он много посвящает ему страниц, и он говорит там о следующих вопросах. Первое, на что он обращает внимание. Не всякому духу верьте. Батюшки есть, которые могут действительно оставить, как вы сказали, а могут и увести, потому что зависит подчас и от образованности этого батюшки, и от его христианской жизни, от его искренности. Это очень много зависит. Поэтому нужно быть, он предупреждает, нужно быть очень осторожным. Это первое при выборе священника в качестве духовника. Второе, на что он обращает внимание. Если вы даже нашли человека, который действительно отвечает на ваши вопросы, и кажется, в общем, приносит вам действительную пользу, он предупреждает, все равно охранитесь от пристрастия к духовнику. От пристрастия. Причем это очень интересно, о чем он говорит. Многие, он говорит, не остереглись от пристрастия к священнику и вступили с ним настолько, так сказать, тесное общение, настолько доверительное, что, говорит, впали вместе, как он говорит, с наставниками все дьяволу. Пристрастие, пишет он, делает любимого человека, то есть священника, кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. Действительно, это можно заметить иногда. Такое бывает. Такое бывает. Третье, о чем он пишет, что уже Григорий Синаит, например, в XIV веке уже говорит, что духоносных наставников не стало. То есть настолько стали они редки. И поэтому Игнатий Брянчанинов, он предупреждает, что отношения с наставником какие должны быть? Не послушания, а совета. Это принципиально важный вопрос. Еще один момент. Священник мой, духовник, от чего он дает советы? От себя ли? Или от святых отцов? Оказывается, это чрезвычайно важный момент, который необходим. И еще один момент, может быть, в связи с духовниками, я вам скажу. Святитель Игнатий пишет такую вещь, о которой, кстати, многие почему-то не знают. Например, преподобный Пимен Великий говорил, повелевал немедленно разлучаться со старцем, если общение с ним уже оказывается душевредным.
Спасибо огромное. Еще один вопрос. Давайте услышим.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Меня зовут Руслан Олехно. Я певец. Нас приглашают быть крестными к младенцам. Мы крестим их, мы ходим на дни рождения, хвастаемся, радуемся о том, что сколько у тебя крестов? У меня 4, а у тебя сколько? У меня 3, у тебя 1, а у меня 1. Но если родители сами не оцерковленные, и если, например, крестики твои живут в разных странах, и ты понимаешь, что твоя работа заключается в духовном воспитании своего крестника, как быть в этой ситуации? Как быть нам, крестным? А потом, не дай бог, мы их отпеваем. То есть мы крестим и отпеваем, и радуемся, что у нас вот столько крестников. Вот у меня лежит некий груз на мне, на том, что у меня несколько крестников, и все живут в разных странах. Я не могу их ходить причащать в храм. Вот как мне быть в этой ситуации?
Хороший, я думаю, для многих сегодня актуальный вопрос.
К сожалению, я думаю, мы допускаем ошибку, когда становимся крестными, то есть даем обещание перед Богом и перед людьми за Него. Вы уверены, что этот младенец не будет атеистом, не будет негодяем, не будет сатанистом? Вы уверены? За этого младенца, крошку. Это почему вы это делаете, скажите? В древности было совсем другое. Во время гонений христианин вдруг приводил кого-то и говорил: «Я гарантирую, что это не разведчик, не провокатор, не любопытствующий, а человек, искренне ищущий истины и веры. Он восприемник». Как осторожно нужно быть с крещением. Итак, первое – это не магия. Во-вторых, надо подумать, имеете ли вы право положить свою голову на плаху и перед Богом и людьми ручаться за Него, что Он отречется от сатаны и всех дел Его. А третье – надо подумать, стоит ли этого сразу младенца. Может быть, надо воспитать его в православии, и тогда пусть он сам скажет: «Да, я верую». О! И тогда принять это крещение. Вот видите, в чем дело. Поэтому что делать? Теперь же, когда факт совершен, и вы уже ничего не можете, конечно, сделать. Ну что ж, во-первых, просить прощения за то, что, не узнав броду, полез в воду, согласился быть крестным. Кого? Детей, о судьбе которых я не знаю.
Прощение у Бога, вы имеете в виду, просить? У Бога просить прощения?
Просить, конечно, у Бога. Конечно, просить у Бога прощения, естественно. То есть каяться в этом. Каяться в этом. Больше и молиться.
Следующий вопрос вам задает актриса Юлия Такшина.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Почему, если Господь изгнал торговцев из храма, в церквях все равно есть торговые лавки? Спасибо.
Спасибо. Я бы тоже изгнал бы. Но только меня арестуют. Вот в чем дело. И если бы Христос, например, сейчас бы зашел в какой-нибудь наш собор, где идет эта торговля настоящая, где у ящика там толпа, кто берет свечи, кто подает записки, а в это время идет литургия, я думаю, Христос взял бы кнут и попытался бы изгнать. Но только, к сожалению, его бы арестовали бы теперь. Вот беда-то какая. Поэтому сейчас у нас принимаются усилия для того, чтобы эти все так называемые ящики убрать из храма. Так что вы правы, я с вами вполне согласен.
Но если их убрать просто за стену храма и поставить рядом в отдельном домике, это для вас приемлемая ситуация?
Ну да. Ну тут что ж делать?
Я спрашиваю, потому что, как мне кажется, многие, я не говорю конкретно про Юлию Такшину, но часто человек, который такой вопрос задает, он бы этим не удовлетворился. Он бы спросил, как вообще, может быть, церковь каким-то образом с торговлей ассоциирована в принципе, что хоть в храме, хоть за стеной храма.
Я вас понимаю. И скажу вам, тут здесь надо разбирать эти вещи по некоторым полочкам. Потому что одно дело, когда связано, например, книги, пожалуйста, церковная литература, святоотеческие писания, какая-нибудь даже учебно-богословская литература, которая действительно многим нужна, объяснение литургии, Люди приходят, ничего не понимают. Что это такое там поют, что там читают. Где? Поэтому должны быть то, что называем магазин. Это магазин около храма, в котором можно. Затем, ну, свечи. Ну, понятно, потому что сам храм покупает их, ну, и здесь он должен на что-то существовать. Это одна сторона, то есть крестики, свечи, литература. Так, совсем другое дело. Венчание ли, отпевание ли, так, за все это чуть таксы иногда устанавливают. Прям торг настоящий. Конечно, это безобразие. Но, пожалуйста, разве нельзя это сказать, что просто ваше, как вы, ваше сердце, ваш ум, подскажет, столько положите, потому что содержать надо. Священник нигде не работает, ему надо на что-то жить. Храм действительно надо, чтобы он и убирался, и украшался, ну, по крайней мере, чтобы был в порядке. Значит, деньги нужны, понимаете. Но добровольно, чтобы это было. Я стою, конечно, за это.
Спасибо огромное за эту беседу, Алексей Ильич.
Пожалуйста, огромное.
А мы в следующих наших программах с Алексеем Ильичем Осиповым продолжим искать ответ на этот, может быть, несколько необычный, но, наверное, самый главный вопрос – зачем Бог?